Чтобы добраться до Тимора, нужно пройти около 1200 миль, получая в день четверть сухаря и четверть пинты воды. При условии железной дисциплины спастись можно только этой ценой. Отвечаете с полной откровенностью. Согласны ли вы на такое испытание? Клянетесь ли бесповоротно подчиняться всем моим требованиям?
«Да, да, клянемся!»
Закричали все в один голос. «Друзья», — продолжал капитан, — «мы должны позабыть о взаимных обидах и упреках, отказаться от сведения личных счетов ради общих интересов».
«Обещаем!»
«Если сдержите слово», — добавил Блай, — «я отвечаю за ваше спасение». Теперь баркас шел курсом «Ост-Норд-Ост». Довольно сильный ветер крепчал, и к вечеру 4 мая превратился в настоящую бурю. Волны вздымались, как горы, и суденышко, проваливаясь между ними, казалось, уж не сможет подняться. Опасность увеличивалась с каждой минутой. Насквозь промокшие, закоченевшие моряки в этот день могли подкрепиться лишь парой глотков рома и четвертушкой полусгнившего плода хлебного дерева. На завтра и в следующие дни положение не изменилось. Баркас проплывал мимо множества островов, и от них порой отчаливали пироги. Хотели ли туземцы напасть на европейцев или предложить им что-нибудь в обмен, так и осталось неизвестным. Утлое суденышко с раздутыми попутным ветром парусами мчалось вперед. Утром 9 мая разразилась чудовищная гроза. Раскаты грома и ослепительные молнии непрерывно сменяли друг друга. Дождь низвергался с силой, с которой не могут сравниться даже самые сильные бури средних широт. Невозможно было высушить одежду, и тогда Блай придумал вымочить ее в морской воде и засыпать солью, чтобы сохранить хоть немного тепла в теле, переохлажденном дождем. Скоро к ливням, так мучившим капитана и его спутников, добавилось еще худшее мучение – пытка жаждой при невыносимой жаре. Утром 17 мая, после ужасающей бури, послышались всеобщие жалобы. «Никогда не хватит у нас сил добраться до Новой Голландии!» – кричали бедолаги. «Нас исхлестали дожди! Мы валимся с ног от голода и усталости! Надо увеличить паёк, капитан!» «Ну и пусть наши запасы иссякнут! Возобновим их, когда доберемся до берега!»
«Стыдитесь!» — ответил Блай.
«Пройдена только половина пути до Австралии, а вы уже пали духом! И не думайте, будто раздобыть пропитание на берегу Новой Голландии так легко! Вы заблуждаетесь!» И Блай принял описывать все, что узнал о нравах и обычаях туземцев, плавая с капитаном Куком. Спутники выслушали его и замолчали. Следующие две недели ярко светило солнце, удалось наконец высушить одежду. «27 мая суденышко пересекло полосу бурунов, опоясывавших гряду рифов перед восточным берегом Новой Голландии. Далее море было спокойно, и несколько групп островков с тропической растительностью радовали глаз». С большой осторожностью измученные люди высадились на одном из них, не обнаружив никаких туземцев. На берегу виднелись лишь старые следы костров. Наконец-то можно провести спокойную ночь на суше. Однако следовало хоть немного подкрепиться. К счастью, один из матросов нашел колонию устриц, и изголодавшиеся люди устроили себе настоящий пир. На другой день Блай обнаружил на баркасе увеличительное стекло и труд. Это означало, что в случае необходимости можно будет разжечь огонь и зажарить мясо или рыбу. Капитан решил разделить своих спутников на три отряда. Одному надлежало навести порядок на судне, а двум другим отправиться на поиски пищи. Но тут несколько человек с горечью заявили, что готовы отказаться от обеда, лишь бы не искать приключений на острове. А один из них, самый злобный и нервный, даже заявил:
«Каждый из нас такой же человек, как и другой. С чего же это вдруг вам, капитан, можно всегда отдыхать? Если хочется есть, ступайте, поищите себе пищу. Я вас здесь отлично заменю».
Блай, понимая, что мятежный дух следует подавить немедленно, схватил один тесак, а другой бросил к ногам мятежника.
«Защищайся, или я убью тебя, как собаку!»
Получив такой решительный отпор, бунтовщик тотчас утихомирился. Вскоре после столкновения подошла команда с множеством устриц, морских гребешков и пресной водой. Немного подальше к проливу Эндевур два отряда были посланы для ловли черепах и нодисов. Первый вернулся с пустыми руками, а второй принес 6 птиц, хотя мог поймать и много больше, если бы не упрямство одного из ловцов, ушедшего от товарищей и вспугнувшего стаю. Этот человек впоследствии признался, что поймал 9 нодисов и тут же на месте съел их сырыми. Если бы не эта пища и пресная вода, Блай и его спутники погибли бы. Все они были в самом жалком состоянии. Обессиленные, истощенные, исхудавшие, настоящие скелеты. Дальнейшее плавание в открытом море до Тимора лишь продолжило страдания, испытанные экипажем до того, как удалось достичь берегов Новой Голландии. Сила сопротивления уменьшалась у всех страдальцев без исключения. Через несколько дней ноги у них распухли. Из-за крайнего истощения и слабости постоянно хотелось спать, несчастных убаюкивала смерть. Заметив это, Блай стал давать самым ослабевшим двойные порции пищи, стараясь поддержать их физически и вселить в души надежду на спасение. Наконец, утром 12 июня бедняги увидели берег Тимора. Совершив героическое плавание длиной 8618 миль. Англичанам оказали в Купанге самый доброжелательный прием. Они провели там 2 месяца, пока не пришли в себя. Затем Блай купил небольшую шхуну и приплыл в Батавию, где перешел на судно, идущее в Англию. Марта 1790 года изгнанники сошли на берег в Портсмуте. Рассказ о перенесенных ими страданиях вызвал всеобщее сочувствие. Адмиралтейство тотчас же приступило к снаряжению фрегата «Пандора», получившего 24 пушки и экипаж в 160 человек. Команде был отдан приказ разыскать мятежников с Баунти. Глава 3. Мятежники. После того, как капитан Блай был изгнан с корабля и брошен в открытом море, Баунти поднял паруса и, взяв курс на Таити, в тот же день подошел к острову Тубуай. Веселый островок, окруженный поясом коралловых рифов, словно приглашал Кристиана сойти на берег, но поведение туземцев показалось ему слишком подозрительным, и он решил не высаживаться. 6 июня 1789 года Баунти бросил якорь на рейде в Матавае. Узнав корабль, гаитяне были чрезвычайно удивлены. Мятежники, чтобы не вдаваться в объяснения, рассказали им какую-то сказку, не забывая почаще упоминать имя капитана Кука. О нем местные жители сохранили самые светлые воспоминания. 22 июня экипаж снова направился к Табуае, решив отыскать какой-нибудь достаточно плодородный необитаемый остров, подальше от основного морского пути, где можно прокормиться и жить в полной безопасности. Так плавали они с одного архипелага на другой, затевая драки и дебоши. Навести порядок на судне бессилен был даже Кристиан с его авторитетом. Затем, привлеченные плодородием Таити и мягким покладистым нравом его обитателей, мятежники опять вернулись в бухту Матавай. Там две трети команды сразу сошли на берег. Но в этот же вечер Баунти снялся с якоря и исчез, прежде чем покинувшие борт матросы успели разгадать уловку Кристиана. Предоставленные сами себе, они без особых сожалений разбрелись по острову кто куда. Мичман Стюарт и гардемарин Петер Хейвуд, два офицера, которых Кристиан не осудил вместе с капитаном Блаем и против их воли увез с собой, остались в Матавае при короле Типао, и Стюарт вскоре женился на сестре монарха. Моррисон и Милвард отправились к начальнику Пена, и он любезно оставил их у себя. Что до других бродяг, то они ушли вглубь острова и вскоре женились на таитянках. Черчилль и буйно помешанный моряк по фамилии Томпсон, двое бунтарей, самые видные участники мятежа, совершили множество преступлений, за что и поплатились жизнью. Черчилль был убит в кровавой драке, а Томпсона туземцы забили камнями. Остальные из команды, напротив, примерным поведением заслужили всеобщую симпатию коренных островитян. Однако Моррисон и Милвард всегда чувствовали занесенный над своими головами карающий меч и не могли жить спокойно на острове. При желании их легко было здесь обнаружить, и поэтому эти двое задумали построить небольшую шхуну, чтобы доплыть до Батавии, надеясь затеряться там в гуще цивилизованного народа. С 8 товарищами, не имея для работы ничего, кроме плотницкого инструмента, они с большим трудом соорудили маленькое суденышко и, дав ему имя «Решительный», спустили на воду за одним из мысов Гаити, мысом Венеры. Дело стало за малым. Негде было достать паруса. Все это время, памятуя о своей невинности, Стюарт занимался садоводством, а Петер Хейвуд собирал материалы для составления словаря, который впоследствии стал большим подспорьем в работе английских миссионеров. И так прошло полтора года, когда 23 марта 1791 года один корабль обогнул мыс Венеры и бросил якорь в бухте Матавай. То была Пандора, посланная английским адмиралтейством на поиски мятежников. Хейвуд и Стюарт поспешили явиться на судно и, объявив свои имена и чины, рассказали, что не принимали участия в мятеже. Но им не поверили и вместе с остальными тотчас заковали в цепи, не составив даже никакого протокола. Обращались с арестованными с возмутительной бесчеловечностью. В самом конце полуюта заперли в клетку 11 футов длиной. Один любитель мифологии назвал ее ящиком Пандоры. А за разговор между собой по-таитянски грозили расстрелом. 12 мая решительный, теперь оснащенный парусами, и Пандора вместе вышли в море и в течение 3 месяцев курсировали между островами архипелага Товарищества, предполагая, что там может скрываться Кристиан с остальными мятежниками. Решительный, имевший небольшую осадку, во время этого плавания принес экспедиции немало пользы, однако возле острова Чаттам куда-то исчез. Пандора, несколько дней стоявшая на виду, так его и не дождалась. Шхуны с 5 моряками никто больше никогда не видел. Пандора вместе со своими пленниками снова взяла курс на Европу, но в Торресовом проливе наскочила на коралловый риф и почти сразу затонула. Экипаж и заключенные, уцелевшие после гибели корабля, выплыли на небольшой песчаный островок. Там офицеры и матросы разместились в палатках. Арестантам же, брошенным под отвесными лучами раскаленного солнца, пришлось спасаться, закапываясь по шею в песок. Потерпевшие оставались на островке несколько дней, затем добрались до Тимора в спасательных шлюпках Пандоры. Причем суровый надзор за заключенными не прекращался ни на минуту, несмотря на самые грустные обстоятельства. Прибыв в Англию в 1792 году, мятежники предстали перед трибуналом под председательством адмирала Худа. Разбирательство длилось 6 дней и закончилось оправданием 4 из обвиняемых и присуждением смертной казни 6 остальных. За дезертирство и похищение корабля, оставленного под их охраной, несчастных повесили на реях военного корабля. Стюарт и Петер Хейвуд, чья невинность была наконец установлена, были оправданы. Но что же случилось с Баунти? Не затонул ли он вместе с оставшимися на нем мятежниками? Очень долго это оставалось тайной. В 1814 году, через 25 лет после событий, из которых начинается наш рассказ, два английских военных корабля курсировали по Океании под командованием капитана Станса. На юге от архипелага Опасный они увидели гористый вулканический остров, открытый во время кругосветного плавания капитаном Картеротом и названным им Питкэрн. Это был высокий конус, почти без береговой полосы, вздымавшийся из моря прямо к небу, покрытый до самой верхушки лесистым ковром из пальм и хлебных деревьев. Похоже, на этом острове под 25 градусами и 4 минутами южной широты и 130 градусами и 5 минутами западной долготы еще никто никогда не бывал. Периметр его равнялся 4,5 милям, а длина большой оси составляла всего 1,5 мили. Капитан Стайнс решил разведать клочок суши и поискать подходящее место для причала. Приближаясь к берегу, он несказанно удивился, увидев хижины, возделанные участки и двух туземцев, которые, спустив в море свое суденышко, ловко пересекли прибой и направились к кораблю.